Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях снова Татьяна Сударикова, клинический перинатальный и социальный психолог. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И мы продолжаем разговор о том, как наши установки на семейную жизнь, предваряющие, собственно, наш брак, то есть то, с чем мы вступаем в брак, какие ожидания, какие мысли, и обсуждаем, какие неверные, ну, скажем так, условно неверные, какие вот эти ожидания и установки могут мешать нормальной семейной жизни, являются таким дезорганизующим, дестабилизирующим, иногда даже разрушающим фактором.
Да-да, вот, с чем сталкиваемся, что потом приходится испытывать
потом
облом.
Приходится преодолевать, обламываться обо что-то, да. Угу. Вот вам слово.
Да, давайте начнем сразу. Пример такой. Вот выйду замуж и, наконец-то, стану счастлива. Вот такое наверняка многим сейчас отзывается. Я думаю, что слушатели уже привыкли тому, что мы интервенции проводим такие, да, что вот...
Я такой несчастливый, такая жизнь у меня трудная, собственно. А для чего иначе жениться-то? Ну, чтобы стать счастливым.
Да-да-да. Не то, что сейчас.
Не то, что... А, вот это...
Да. Это самое главное. Не то, что я вот ожидаю от брака, что я буду счастливой. Ну да, но если я счастливая сегодня, еще до того, как вступила в брак, это более зрелое состояние.
Не, слушайте, ну у меня, например, запросто может быть ощущение, что я бьюсь, как рыба об лёд, чтобы стать счастливым. У меня не получается. И я искренне надеюсь, что, вступив в брак, я же приобрету качественно иное состояние, как мы с вами тут говорили, перейду на новый уровень, вот, и тогда, наверное, я смогу стать счастливым. Или я притащу с собой на этот уровень все свое несчастье, да?
Вот, да-да. Вы сейчас правильно ответили на собственный вопрос.
Ну, я как-то вдруг подумал, что так грустно стало.
К сожалению, да, мы себя притаскиваем в отношения целиком такими, какими мы есть, какими мы сформировались к моменту вступления в брак. И поэтому, если внутри глубокое несчастье по каким-то личным причинам, по каким-то собственным, возможно, пережитым проблемам, горям, чему угодно, да, есть какое-то внутреннее ощущение несчастья, мы его притащим в семью. И очень даже стараясь быть счастливыми, ожидания, к сожалению, не оправдаются.
Но жениться-то можно, если я несчастлив? Или так вот я себе решу, что, наверное, ну, то же самое, как мы говорили в прошлый раз про ощущение собственной худости и плохости. Если я ощущаю, что я плохой, зачем же я потащу это в отношения, зачем же я буду нагружать этим свою жену, дай-ка я сам с собой, с Господом Богом исправлюсь, естественно, мне этого не выйдет. Вот. И, значит, я обречен на то, чтобы быть в одиночестве, чтобы не сделать несчастным эту прекрасную женщину. То же самое и здесь. Если я несчастлив, то не надо это тащить другому человеку, и, значит, нет мне пути.
Да, к сожалению, это вносит определенные ограничения. Вот как вы сейчас сказали, так часто очень и бывает, что я несчастлив, и что я могу хорошего, в принципе, сделать, создать? Я не настолько хороший, да, я не настолько достойный для хороших, нормальных отношений и так далее. Да, это огромная проблема. Это как раз проблема, которую надо осознать и попытаться ее решить. Но мы сейчас говорим о том, что все-таки мы уже вступаем в брак. И вот это
вообще,
ожидание. Нет,
когда... Давайте мы сейчас это еще здесь остановимся немножко.
А давайте.
Это же действительно сложнейшая тема, потому что, ну, если по-честному, я правда знаю разных людей. И большинство молодых людей, в них есть какая-то биологическая прошивка, что они вполне себя такими петухами, в хорошем смысле этого слова, чувствуют, уверенными в себе, даже еще как бы никто и зовут его никак, но он такой уже, вот он демонстрирует собственное превосходство, такие, знаете, вот рассказывает, какой он крутой, и он верит в свои силы, вот эта вера в то, что я вообще могу и что я крутой, она часто вытягивает много. А есть люди, наверное, более зрелые, не знаю, в кавычках или нет, которые понимают, что да, они пока плохенькие, что действительно надо порешать свои проблемы. А дальше ты понимаешь, что ничего подобного, проблемы не решаются. Проблемы, наоборот, накапливаются. Ну, как со здоровьем, да. Понятно, что ты к врачу пришел, и все было вроде неплохо.
И вдруг?
И вдруг все посыпалось, да, тебе объяснили, что это, ты видишь себя еще хуже. Я уж не говорю про наше православное частое искажение реальности, когда тебе предлагают монашеское такое делание «я хуже всех». Как там у Авы Дорофея, самое главное, добродетель – это смирение, а первая ступенька смирения – это считать себя хуже всех. Ну и все, и поехали. И чего я такой хуже всех, куда-то там пойду и куда-то я... Я встречаю это, у меня есть один жених, вот, который никак не может это преодолеть. Понятно, что он, в общем, не особо завидный жених. Ну, обычный жених и жених. Ну, да, нет там жилья своего, нет еще чего-то. Есть внутренние проблемы довольно серьезные. Но нормальный парень-то. И он такой, ну, как же я это все понесу-то в брак? Я же должен их это решить. А ситуация, я знаю его не один год, она не решается. Больше того, я не уверен, что она решаема. Что тогда, не жениться вообще?
Это не вариант, конечно, не жениться.
Мне понятно, ситуацию. Что есть люди, которым, да, может быть, и не стоит жениться, но вот когда это не тот случай про наблюдателя со стороны.
Он хочет вообще чувствовать себя женихом?
Хочет.
Да? То есть он чувствует себя женихом, то есть он к этому стремится?
Стремится.
Вот.
Базовая мотивация к браку есть.
Вот, вот. Это же самое главное. Потому что мы же говорим про внутреннюю плохость, когда вообще нет этой мотивации. Когда есть ощущение, что я настолько плох, что мне не годится быть мужем. Я просто не справлюсь, я просто не смогу.
Он примерно так и мыслит, но добавляет слово «пока».
Вот. Так, может быть, он все-таки
на
пути?
А дальше исправиться не получается. Больше того, его есть... это ощущение плохости и негодности, оно заставляет его... Ну, знаете как, наверное, мы же выбираем себе партнера, спутника и вообще просто как бы того, с кем мы готовы, исходя из оценки себя. Да. У него такая заниженная самооценка. Возможно, она чем-то оправдана, чем-то не оправдана. Он, условно говоря, по десятибалльной шкале, будучи сам там на 5, на 5, оценивает себя на 2, ищет, соответственно, в себе партнерш тоже на 2, и ничего, естественно, не выходит. Естественно, он как бы, ну, потому что на 2-то это прям совсем на 2. Там действительно нечего искать.
Ну, да, вы знаете, так ведь и есть. Так психика наша устроена, что мы ищем себе партнеров на той же ступеньке, ну, да, что и мы находимся. Да, так и есть. Очень редко бывает, когда партнер чуть-чуть выше, прям на одну ступенечку буквально.
Это прям счастье.
Это счастье, и на самом деле это доступность, потому что на две ступенечки выше уже недоступно,
да, 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 да,
к сожалению.
Уже психика блокирует. И да. Я как раз, когда рассказываю ребятам, говорю, вот идеальный брак – это когда ты считаешь, что твоя жена выше тебя на один балл, а твоя жена считает, что ты выше ее на один балл, и тогда прям вообще идеальное
да,
отношение.
И каждый стремитесь друг к другу.
Да, 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 каждый стремится дотянуться, это кажется реальным, и тогда такой динамический баланс чудесный. Получается.
Да, 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 так и есть. Ну, смотрите, здесь же нет противопоказаний для вступления в брак в этом смысле. Это как вот, когда мы когда-то с вами разговаривали про рождение детей, я, по-моему, упоминала, что было бы здорово, если бы все семьи перед тем, как родят ребенка, первого именно, прошли какой-то курс небольшой хотя бы у психолога, чтобы немножко свою травматику разгрести, чтобы хоть немножечко дать себе свободу, ну, восприятия, да, самих себя. Потому что через ребенка мы и себя тоже оцениваем, и ребенка мы оцениваем через себя, такая своим сообщающиеся сосуды. И то же самое происходит и в браке. И было бы, конечно, тоже очень здорово. Я надеюсь, что все-таки это будет принято когда-то на каком-то государственном уровне в плане образования, что у нас будет хоть какая-то культура создания семьи преподноситься в школах,
ага,
хотя бы в каких-то.
Про семьеведение мы уже решили, и что оно будет.
Тут
и
я вообще не в курсе.
Нет, это вообще моя боль. Это моя боль, потому что, значит, с одной стороны, принято решение о том, что необходим такой предмет в старших курсах — семьеведение. И вроде бы все классно и здорово. В моем детстве тоже у нас в старшей школе был такой предмет, что-то такое в семейной жизни назывался. Вот, и даже мальчикам и девочкам некоторые вещи преподавали раздельно, и все так было классно. Только пока у нас, к счастью или к сожалению, нету наполнения этого курса, Но зато есть понимание, кто будет этот курс вести. А будут его вести злые, бедные, разведенные тетки. Я уже прям ожидаю, почему я говорю, что это моя боль, что вряд ли этот курс поручит вести успешным и состоявшимся отцам многодетным там, или еще кому-то, а его в качестве дополнения возьмет какая-нибудь действительно...
То есть вы про учителей, да, вот, про которые учителей, не очень устроены, да, в личной
кто,
жизни?
Кто будет его вести? Угу. Вот, кто будет учить наших,
да,
ну, подростков есть, в семейной жизни?
Есть много историй хорошей семейной жизни, учителей.
Конечно, я знаю, я сам учитель, и у меня зять мой учитель, и среди них есть много, но он не возьмется вести курс семейведения, у него и так куча часов по физике.
Да.
Вот, поэтому это крайне важно, кто будет этот курс вести.
Да, это точно. И что в нем будет?
Его наполнение, конечно.
Все правильно. Ну так вот, и когда идет вот это состояние плохости, которое мешает создать семью, конечно, с этим надо разбираться. Если парень на пути уже к этому, и он понимает, у него есть некая градация своих каких-то качеств, некий список, возможно, с чем ему надо работать, ну, он справится потихонечку. Либо он лукавит, и он на самом деле не хочет создавать семью.
А кто ж его разберется?
Вот именно.
Может, он просто боится, ну, может,
нас,
он лукавит.
У нас нет задачи чего-то разбираться, да, да, сейчас да, он да, как да, он там...
Все, я понял. Напоминаю нашим радиослушателям, что на самом деле, особенно тем, кто живет в Москве, просто наверняка это есть где-то еще, про другие регионы не знаю. Вы заходите на сайт госуслуги Москвы, у вас есть возможность 5 бесплатных консультаций профессиональных психологов в год.
Да.
Поэтому ау!
Воспользуйтесь.
Воспользуйтесь.
Да.
Воспользуйтесь этой бесплатной, вполне доступной услугой. Там вы точно не попадете в руки шарлатанов.
Да-да-да. Московская психологическая служба помощи очень качественные. Там работают специалисты.
Да.
Поверьте, я некоторых знаю. У нас были общие группы супервизионные, поэтому я могу прям
5 бесплатных консультаций. Поэтому не оправдывайте себя тем, что у вас нет денег на психолога.
Вот-вот.
Все, я уже... Слушайте, вы прям в прямом эфире разрешили проблему одного из моих...
Ну, конечно. Если бы так было просто,
нет, я понимаю, что я его отправлю. Куда я его отправлю? Потому что пока я совершенно так вот непрофессионально дал ему срок, что если он до февраля месяца, не знаю почему, а, наверное, потому что было полгода, я ему сказал, что до февраля, чтобы у тебя появилась девушка, которую ты провожаешь хотя бы до метро. А если нет, все, от меня ничего хорошего не жди. Вот. Он взял под козырек, хотя сказал, что вряд ли у него получится.
А, видите, как все-таки сбегает.
Сбегает. Я же знаю, я это все, да, как они.
Вот, знаете, вы сейчас упомянули, когда про вот людей, которые разные есть, да, вот женихи, кто-то прямо себя так хвалит и что-то прям умеет самопрезентацию какую-то устроить, еще что-то, а кто-то прям такой, да, внутрь,
ну,
в
да,
коробочку
да,
спрятался.
Да, 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 да.
И вот, поверьте, и те, и другие могут испытывать проблемы с самими с собой, потому что есть вот это понимание, что я чего-то там на самом деле недостоин, и мне надо стараться лучше, мне надо... Вот сейчас я там выпячиваюсь, да, как-то демонстративно себя веду, где-то громко смеюсь, да, там где-то прям душа компании, а возвращаясь домой, какое-то вот безнадежное ощущение, что же что-то все-таки со мной не так, и как-то что-то надо менять, вот это беспокойство. Вот, пожалуйста, друзья, если слушаете сейчас это, если вы испытываете примерно это, имейте в виду, это решаемо. Это решаемо. Это не то, что у вас в личности теперь навсегда застряло, это именно та особенность психики сегодня, которая вами владеет, и вам надо с этим разбираться.
Слушайте, ну вот мне кажется, что, я думаю, действительно многие молодые ребята могли бы узнать себя в этой картине, и мне почему-то кажется, что если тебя полюбят, знаете, полюбите нас черненькими, беленькими нас и так полюбят, что если вот найдется девушка, которая меня таким, какой я есть, полюбит, то это прям крылья вырастут. Это ж прям такое вот замечательное на самом деле ощущение, когда ты вроде как никакой, а она тебя полюбила, она в тебя поверила, она за тобой пошла, и ты сразу это прям действительно новый уровень, не в смысле в социальный какой-то новый уровень, а внутренний. Это ли не способность решить свои проблемы с помощью брака? Или хотя бы любви?
Да, да, это как раз попытка решить проблемы свои внутренние с помощью брака. И не всегда это удачно. Вот как вы сейчас это рассказали, это очень окрыляюще звучит. Это так притягательно. И многие действительно об этом мечтают. И помните, опять же, мы уже упоминали это в предыдущих передачах, когда кажется, что одной любви хватит на двоих.
Да.
И вот это ожидание, наоборот, этой любви, что вот я такой-сякой, не очень хороший, но меня сейчас девушка полюбит, и я тогда, вот понимаете, здесь очень часто происходит...
Эту я разницу тоже
очень большой
понимаю.
Облом, да, потому что вот она меня вроде любит, но не так, потому что внутри у меня есть ощущение, что все-таки я плохой, и меня нельзя так любить. Нет, она не так меня любит, меня надо по-другому, а как я не знаю, потому что откуда я знаю, я сам себя не люблю. Если бы я сам себя любил, у меня была бы спокойная любовь к себе, понимание, что я хочу. Опять же, да, возвращаясь к тому анекдоту, замерз я или голодный. Вот тогда я бы понимал, что она меня любит как раз так, как она умеет это делать. А не так, как я от нее только требую, требую, и все равно мне все не так.
Ну, это тяжело.
Да-да-да. Поэтому прям... в любые отношения мы притаскиваем себя. Только тех, вот какими мы и являемся. И если внутри нас есть какая-то разруха в каких-то базовых моментах, мы ее притащим в отношения. И будем ждать, что другой склеит нам эту разрушенную, там, разбитую вазу внутреннюю, и как-то будет нам легче и спокойнее, и мы сможем удерживать воду.
Ну, то есть, еще раз, все-таки про последовательность действий. Что мне, прям сначала обращаться к специалистам, которые помогут мне что-то там внутри себя склеить, а только потом ввязываться в отношения, или это можно делать параллельно?
Параллельно можно, конечно. Когда просто работаешь со специалистом до создания отношений, то и отношения будут качественно другие. А-а-а. Потому что пока еще не подчинился, выбираешь партнера на уровне с собой. А когда уже немножко подчинился и подрос эмоционально, внутренне зрелость, да, вот эту подрастил, и партнер доступен, становится на уровень выше, а то и на два. Ну, не на уровень, на ступенечку, ну, да, на ступенечку.
Несмотря на сколько ты подрос.
Ну, смотря на сколько подрос.
Да, если ты подрос на пять, то там на пять становится. Иногда даже... же ведь это работает, наверное, как какая-то прям пробка, которая не дает возможности. Я решил проблему и сразу выстрелил, как не бывает?
Нет, нет, к сожалению, это заблуждение.
Заблуждение.
Так не бывает.
Да, последовательно.
Наоборот, знаете,
приходится.
Когда, да, когда...
Шажок за шажком.
Какой-то бдыч происходит на сессии, да, у психолога, и какое-то осознание, и прям все, и кажется, вот оно, корень всех моих проблем, вытащили, ура. И это обман, к сожалению. Не то, что произошло на сессии, обман, нет, это самообман, когда идет понимание, что, о, ну все, я вылечился, я выздоровел.
Да, 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 это я, кстати говоря, теперь... сталкиваюсь с молодыми психологами с этой самой историей, которые, ага, занимаются супервизией, вот, и когда вдруг они на супервизии что-то в себе обнаруживают и думают, ну вот, теперь точно я вылечился, угу, теперь у меня вообще я здоровый, замечательно, могу идти работать там и не буду проецировать свои проблемы на своих клиентов.
Да, а
проходит
это бесконечный
пару месяцев,
процесс.
А это процесс, угу. Я уже там 3 года в супервизии, мы уже 5 таких проблем вытащили, а они все равно, да, то есть это...
Именно, когда человеку кажется, что вот сейчас у него решилась прям самая главная проблема в жизни, а еще, знаете, через
голову...
Классно
это ощущать. Ощущать-то это классно.
Ощущать классно.
Да.
Но здесь можно очень серьезно перескочить вот этот момент, когда стой, надо работать еще надо работать, надо закрепить результат, надо укоренить то, что как раз у тебя сейчас вырастает потихонечку, новое что-то. И вот эта зрелость, она не бывает вот так раз, и там за 2-3 сессии что-то случилось и что-то починилось. Вот это какой-то там длительно растянутый во времени процесс, потому что это тренинг новых чувств, новых ощущений, новых эмоций. Тренинг, в принципе, принятия, понимания, что со мной что-то, да, происходит, а что, а где, а в какой сфере жизни это происходит. Вот здесь очень такой, знаете, скрупулезная работа. Тут, конечно, задача психологов на все это мотивировать клиента, потому что, ну, поверьте, это не самая интересная и веселая работа.
Конечно.
Это работа с собой, это работа с внутренними ограничениями, и правильно вы сказали, установки. Установки – это как раз те самые ложные какие-то выводы, которые мы когда-то сделали, или нам их насадили наши взрослые, такое тоже бывает, когда мы движемся согласно вот этим установкам дальше в жизнь, и установка, она просто лежит, она не обдумывается. Она как такое правило, вот такое все, вот есть скрижали, мы по ним живем, там, например, деньги не главное, там, например...
Мы, Ивановы, никогда не жили богато.
Не жили богато, нечего начинать.
Нечего начинать.
Ага. Вот, и знаете, сколько таких установок? Огромное количество, у меня даже где-то был список каких-то выведенных, что семью надо сохранить любой ценой. Я как психолог стараюсь всегда сохранить семью, но если запрос у женщины вырваться... Мы будем работать, чтобы вырваться, потому что, ну, все-таки разные ситуации бывают. А если установка сохранить семью любой ценой, она не будет вырываться. Даже если там максимально опасно. Потому что если она только вперед ногами оттуда вырвется когда-нибудь. Знаете ли, разные ситуации бывают. Это не то, что сейчас, может быть, кто-то услышит по-своему. Я вообще понимаю, что многие слышат все по-своему, что
не,
мы
не, не,
говорим.
Очень, здесь просто,
да,
важно,
но что психологи разрушают семьи.
Некоторую разность в этическом, угу, кодексе психолога и священника. Угу. И как бы все-таки психолог, исходя из своего этического кодекса, обязан отвечать на запрос клиента. А священник нет. Здорово быть священником. Я так нос задрал сразу по отношению к вам. Я могу вещать с позиции того. А вот церковь говорит, что то-то-то-то-то-то. Да. А психолог так не может. Но
ну,
у
да.
него, он зато может другое, чего не могу я. Да, я как-то вот сел, и у нас в свое время в Сретенской духовной академии в магистратуре был курс «Техника ведения пастырской беседы» для магистрантов. И мы этот курс вели вдвоем с психологом, даже втроем. И интересно, как проявлялась, насколько техника беседы священника и техника беседы психолога в каких-то пунктах прям здорово совпадает, а в каких-то пунктах для психолога является недопустимым то, что является допустимым для священника, и наоборот.
Интересно.
Это прям действительно, для меня это интереснейший был опыт, когда ты рефлексируешь то, как ты взаимодействуешь с прихожанином, как психолог взаимодействует с клиентом, а это был преподаватель, соответственно, который этому же учит и своих студентов технику ведения, соответственно, психологической беседы.
Да, да.
Вот, и мы это все вместе отрабатывали на примере с помощью и мастер-классов, из каких-то ситуаций обыгрываемых. То есть я-то тут был на подхвате, это был в основном ее курс, но это было очень интересно.
Да, да, очень интересно. Ну да, в общем, что-то похожее все равно есть.
Конечно, конечно. Но это я про запрос. Это я как раз говорю про то, что пришел и хочет максимально безболезненно развестись. Психолог может сказать, а зачем? Да, но это не вопрос отговаривания человека от развода любой ценой. Вот это попытка минимизировать какие-то там травмирующие ситуации, возможно, убрать причины или еще что-то. То есть это может быть самая вдумчивая работа, но психолог — это не тот человек, который разрушает семью. Если особенно это психолог православный, для него лично ценность семьи является значимой, то тут не надо этого бояться.
Конечно. К сожалению, есть мнение, что вот к психологам стали ходить, и семьи стали разрушаться, потому что вот там она пошла к психологу и развелась.
Такое бывает.
Так, извините, что-то происходило, значит,
что-то
в семье.
Что-то происходило раз. Во-вторых, как известно, если ты прочитал полкнижки или даже полторы книжки, у тебя возникает какая-то своя собственная картинка, на основании которого ты вдруг решаешь, что ты живешь с абьюзером, например, да, а, или да. там еще что-нибудь, и так жить дальше невозможно. Или что ты не... Вот у меня сейчас пример живой, просто настолько для меня болезненный. Я поняла, что рядом с тобой я не развиваюсь,
да.
вот, и, соответственно, я поэтому от тебя ухожу. Ты являешься тормозом для моего развития. Вот человек прочитал книжку по психологии популярной какой-то, это даже не обратился к психологу, а прочитал книжку популярной психологии и вычитал там, что твое окружение может тебя тормозить, нашел таковым своего мужа и решил разводиться. Ну, неужели психологи в этом виноваты? Ну, это, конечно.
Нет, конечно. Это тот случай, когда книги по психологии, по идее, могли бы сработать, но сработали неправильно.
По
идее, прочитал книгу, ты не развиваешься, зачем искать виноватого? Иди развивайся.
Конечно.
Какая разница, с кем ты сейчас находишься? Ты сам по себе человек, личность.
Ага. Он меня тормозит.
А это уже по Берну, знаете ли, игра называется «Если бы не он».
Да.
Вот если бы не он, я бы танцевала. Вот если бы не он, я бы путешествовала. Вот если бы не он, у нас была бы дача, а он чисто городской житель. И так далее.
Ну, кстати говоря, вот это «если бы не он», простите, такой у нас офф-топ получается.
Да.
Но это крайне интересно. Я в свое время, ну так, не очень серьезно, но пытался погрузиться в проблему разводов, и я увидел и прочитал в соответствующей литературе, что достаточно часто действительно неверность возникает на примере того, что вдруг ты с кем-то другим реализовал свои какие-то нереализованные мечты, о которых даже не помнил. Например, действительно пошел танцевать. И вот муж твой не танцует, а ты там пошла танцевать и встретила того, кто с тобой танцует. А оказалось, что это была твоя какая-то давнишняя мечта. И все, и ты затанцевалась куда-то там. Или ты, наоборот, начал рисовать. И у тебя появляется общность с кем-то другим, с кем ты, наконец, рисуешь, а твоя жена это не поддерживает, и все, и ты ушел.
Можно прокомментировать?
Конечно.
Такое бывает, действительно. Смотрите, когда мы идем реализовывать свои какие-то давние мечты, в этом нет ничего страшного. Наш внутренний ребенок требует выхода своего творческого потенциала. Это полезно.
Да.
Это очень полезно. Пожалуйста, пользуйтесь этим все. Не бойтесь этого. Но вот такая ситуация, как вы описали, происходит только в ситуации, когда есть активный поиск. Извините, это распущенность. Давайте честно смотреть правде в глаза. Если я пойду сегодня танцевать, потому что это моя давняя там детская мечта, например, вот я балерина, вот у меня большой опыт балетный есть.
А дальше, естественно,
я
вы
хочу
будете
сейчас
танцевать с мужчиной.
Вернуться. Да,
мужчина
поддержки
для
всякие.
Того, чтобы удержать вас как тренер, будет всячески строить вам глазки, подыгрывать, какая вы классная, как вы хорошо
вот-вот.
Танцуете, как здорово у вас получается, вы почти гарантированно влюбитесь.
Если мой внутренний ребенок будет доволен тем, что я реализую свой потенциал творческий, и я его выплескиваю, да, пускай не на сцене, пускай где-то в зальчике, да, где-то вот я его реализую. И если я получаю похвалу от какого-то значимого взрослого в тот момент...
А тренер оказывается значимым взрослым.
Да-да-да. Я буду кайфовать, мне будет хорошо. Но если я буду в активном поиске, я позволю себе другие мысли. Извините, более взрослые, более такие, да?
Да.
Ну, это будет абсолютно незрелое поведение. Почему я в поиске, если я замужем? Я замужем,
ну, потому
я
что
не в поиске.
Очень часто люди-то вот. И идут искать себе реализацию своих детских мечт, когда у них в семейной жизни кризис.
Реализация детских мечт и поиск нового партнера, поверьте, это два разных процесса.
Я понимаю, нет, это я понимаю, но ты думаешь, они же связаны, оказывается, ты можешь позволить себе пойти
да.
реализовывать свои детские мечты, а потому что у тебя кризис. Например, ты находился в созависимых отношениях каких-нибудь довольно жестких, твоя жена или твой муж тебя никуда не пускали, тут ты по подростковому сценарию куда-то вырываешься, наконец говоришь, нет, я хочу танцевать.
Со словами «а пошло оно все», да?
Да, да, пойду-ка я все-таки танцевать, почему это должно меня тормозить? Там ты встречаешь поддерживающее, соответствующее одобрительное поведение, и вот все, пожалуйста, измена налицо.
Это незрелый выход из отношений.
Незрелый, незрелый,
абсолютно. Вот мы про зрелость с вами очень много говорили в прошлый раз.
Отправляю нас к нашей радиослушателей к нашей предыдущей программе, да, пожалуйста, там целый час мы говорили о зрелости.
Да, но да, да, да. Но здесь опять же мы не закончили, можем продолжать эту тему и дальше. Потому что опять это пример того, как незрелые решились проблемы.
Ну, если я незрелый в этой ситуации, я же, что я должен делать-то? Вот недоволен, прям вот давайте разыграем, он такой мастер
давайте.
Какой-то. Вот
сценку.
Сценку. Я мечтал рисовать. Возможности не было, соответственно, дети, работа, ипотека, еще что-то.
Тут да, дети... все эти взрослые дела.
Да, все эти взрослые дела. Тут я подъехал к своим 45 годам, к кризису среднего возраста, и дети более-менее подросли. Вот. И, наконец, я подумал, что если не сейчас, то когда? Вот, надо идти, наконец, рисовать. А жена не пускает, и говорит, что ты вообще дурью какой-то. Не в смысле не пускает, прям как вот мамочка, а так вот, что ты какой-то дурью маешься, и вообще нам есть чем заняться.
Обесценивает, и... да, ваше желание?
Обесценивает мое желание. Я таки выдрался, пускай по подростковому сценарию, пускай почти назло ей.
Так.
Вот, это незрело.
Незрело, абсолютно.
А как надо зрело?
Я чувствую в себе потребность рисовать.
Да.
Мне очень хочется рисовать. И я нахожу в себе... силы объяснить это, донести значимость этого до своей супруги, найти место, где я могу это сделать, пригласить ее с собой, в конце концов.
Она если не она... пойдет,
например. Не пойдет, ну, пригласить могу, правильно же? Могу. Ну, хотя да. бы, да, как-то, чтобы она поучаствовала. Потому что общие планы – это же очень важный момент, аспект здоровых
конечно,
отношений.
Конечно.
Да, если они есть – прекрасно. Общие хобби – то же самое. Но хобби могут быть разные. И если я воспринимаю рисование как просто реализацию творческого потенциала, который внутри никак не реализуется уже много-много лет.
Я его воспринимаю, у меня нет того уровня рефлексии.
Мне хочется просто
понимать, что мне не
рисовать.
Нравится.
Смотрите, если я хочу просто рисовать, я пойду просто рисовать. А если я хочу вырваться на зло супруге, на зло мужу...
Ну там запросто все вместе присутствует.
Нет, иногда это очень разное. Иногда кто-то идет и реализует какую-то детскую мечту просто потому, что пришло время. Наконец-то вдруг прояснилось... что, оказывается, это желание есть, оно сидит всю жизнь, и как бы надо уже выдохнуть на эту тему, потому что, ну, это же точка напряжения, когда желание лежит и никак никуда не осуществляется.
Пора пришла, открылись очи, ну, она сказала, это он.
Да-да.
Я, на самом деле, всегда в такого рода ситуации...
Пришла пора, она влюбилась.
Да-да-да-да-да. Советую выбирать себе гендерно-нейтральных партнеров. В которого влюбиться невозможно.
На всякий случай вы имеете в виду?
Да, на всякий случай. Что если ты вдруг куда-то откуда реализуешь какие-то свои давние мечты, пожалуйста, реализуй с теми, с кем ты влюбиться не можешь.
То есть, ну, здесь мало это поможет, если у человека есть задание
это
вырваться.
Это понятно, но ведь
желание
есть искушение, вырваться. Есть ситуация, когда ты вроде как и не хотел, а за что зацепиться искушению было. Mm-hmm. Оно ведь так бывает, что вроде все не так плохо, но есть за что зацепиться. Mm-hmm. Иногда кризис, у людей же это часто бывает как? Это накладывается на выгорание, это накладывается на депрессию, это накладывается на какие-то жизненные трудности. И тут вот выход из этой ситуации, которую ты находишь, например, в творчестве, оно может совпасть, что рядом с тобой окажется человек, с которым ты себя при этом внутренне соединишь и сначала абсолютно не воспринимает это как какую-то любовную историю.
Конечно.
Или романтическую.
Изначально это воспринимается как человек, с которым
просто...
я могу раскрыться,
да,
спокойно,
да, да,
счастливо
да, да, да.
себя чувствовать.
Часто так бывает именно в семьях людей православных, которые очень настроены на верность на самом деле. И если вдруг там у них что-то взыграет не в том месте, они заранее четко понимают и отсекут, и не пойдут. А вот тут это все будет так чисто, так по-дружески, так сочувственно, так поддерживающе.
Да, да.
Вот. А потом, когда уже ты влипнешь, будет поздно. Поэтому я всегда советую любые эмоциональные переживания, особенно которые вот из минуса куда-то в плюс ведут, ни в коем случае не соединять с дружбой с противоположным полом.
Угу.
Вот. Ну как, береженого Бог бережет. Вот, потому что вот бывает.
Да, такой совет от батюшки.
Да, правда, потому что, ну, бывает. И даже духовно опытные люди, часто даже со священниками подобные истории могут случаться, когда какой-то кризис веры, еще что-то, и ты вроде как...
Мало ли еще какой кризис.
Мало ли еще какой кризис, да. И тут вот ты выходишь из него, но не со своей женой, не со своим мужем, если это женская история, да, а кто-то другой помогает тебе этот кризис преодолеть. Почему, например, так этически строг кодекс священника или психолога? Ни в коем случае никаких даже теней романтических отношений с человеком, которому ты помогаешь.
Да.
Потому что он-то как раз готов будет к этим романтическим отношениям, ну, с такой прекрасной женщиной, как, например, Татьяна Сударикова. Вот. Но вас же исходно готовят к тому, что это надо блокировать.
Конечно.
Если вдруг это будет развиваться, вы просто должны будете отказаться от этих сеансов, консультаций там или еще чего-то.
С этим можно работать сначала. Но если человек зацикливается, да, действительно, надо расставаться, просто говорить, смените, пожалуйста, психолога и найдите своего гендера.
Мужика, в конце концов,
найдите себе, да, мужчину-психолога, потому что если вот такое прилипание действительно происходит. Да, это очень болезненный процесс, на самом деле.
Женщины
болезненный.
Часто влюбляются в батюшек.
Да-да.
Именно вот на том же самом. Ей вроде и не надо, а он ей помогает идти по духовному пути, и, пожалуйста.
Да, как что-то очень такое душевно близкое, да, что-то такое, да, очень, да, теплое. Да. Конечно, конечно. Такое, к сожалению, бывает. Но здесь на самом деле всегда есть чем работать. Здесь не то, чтобы прям всегда надо отрезать.
Нет,
надо,
я тоже, я прекрасно понимаю. Сейчас я уже слишком старый для этого.
Да.
Раньше
здесь очень важно...
Психолог
бывало,
какой позиции. Если позиция. Ты дистанцируешься и обозначаешь, то человек тоже готов либо отказаться от этого, либо он сам уйдет.
Все правильно.
Если ты не поддерживаешь это его...
Я, к сожалению, сталкивалась с разными историями клиентов, в том числе и знакомых, у которых были психологи, которые были вообще не против таких отношений. Это трагедия, так не должно быть. И более того, я знаю психологов, которые очень жестко нарушают этический кодекс, которые продолжают работать, пытаются создавать свою практику или, наоборот, много лет уже ее ведут успешно и занимают какие-то определенные уже позиции, да, и там имеют регалии в нашем психологическом сообществе. Вот. Это огромное. Огромная проблема нашей профессии, потому что у нас нет регулирующего органа. Здесь сложнее именно тем, что каждый сам себе хозяин, каждый сам себе совесть. И мы, по сути, каждый сам за себя должны отвечать. У нас должны быть супервизоры, у нас должна быть личная терапия. Если это все соблюдается, перекосов быть не должно.
Ну вот,
а
очень
это не
хочется
соблюдается,
надеяться на то,
к
что
сожалению.
В конце концов у нас подобный и орган появится, вот, и
подобные, ой, я тоже
требования будут
это.
Гораздо более жесткие. Ну, видимо, это сейчас просто болезни роста, действительно, когда количество психологов... Ну, у нас примерно та же самая была история, когда в 90-е годы, ну, представьте себе ситуацию, 57, по-моему, священников было в год тысячелетия крещения Руси в Москве, а в конце 90-х их были уже там 2000. Вроде бы по количеству не так много, но с 50 до 2000 это, конечно, сумасшедший взрывной рост за 10 лет.
Да.
И поэтому требования на входе к священникам были, мягко выражаясь, не очень высокие. Невозможно было сначала готовить священника со всеми требованиями, а потом уже только... Поэтому рукополагали благочестивых мирян. Я сам был рукоположен без духовного образования, с обязательством там закончить семинарию. И хорошо, если еще это происходит где-нибудь в Москве, где ты попадаешь в приход, где у тебя есть старшие товарищи, над тобой наблюдение, ты на виду, а не куда-нибудь тебя без образования, без всего отправляют в деревню.
Да-да.
Вот. И впоследствии, особенно вот уже в 10-е годы, в патриаршество патриарха Кирилла, ситуация была однозначно отрегулирована, обязательное духовное образование, кучу всевозможных проверок перед рукоположением. Иногда думаешь, зачем столько? То есть вот ставленник, даже уже закончивший семинарию, сейчас должен пройти 5 различных комиссий и собеседований, прежде чем его допустят даже до диаконского чина. Но это стало возможно, когда все-таки вот этот взрывной рост оказался удовлетворен, ну, с издержками. Кто-то в запрет уехал, кто-то в раскол ушел, кто-то еще.
Да,
мне кажется, что психологическое сообщество находится примерно сейчас на этапе этого взрывного роста, когда многие получают различные образования, хорошо, если не просто какие-то месячные курсы.
Да, да, это самая главная проблема на самом деле.
Да, вешают потом, так сказать, бирочку психолога, начинают вести...
А кто-то еще и психотерапевт себе пишет.
Да. да, что и вообще... ведет соответствующую практику.
Да, 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 к сожалению, это все проблема, а еще более того, вот к вопросу о том, что душевно раскрывается человек, да, перед психологом, и психолог же имеет рычаги, на которые может нажать.
Конечно.
И в ситуации, когда человек влюблен, психолог просто идет иногда навстречу и, зная, да, какие там больные точки, какие больные места, либо грубо отшивает так, что человек разрушен просто и не верит потом ни в какие добрые отношения. Я уж не говорю про психологов, да?
Ну да,
я не говорю про работу, про это. А в принципе про то, что вот были чувства, были это, и с этим так обошлись. Вот так с этим грубо обошлись. А психологи сами пугаются этого иногда. Некоторые такие прям, все, не знаю, что делать. У меня иногда приходят на супервизию или в терапию психологи, мои коллеги. Я так этому радуюсь. Это прекрасно. Потому что люди работают над собой, они стремятся стать профессиональнее. Это здорово. Это прям вот основа, я считаю.
Да, конечно.
Вот, и они не будут нажимать на больные точки клиента для того, чтобы сделать ему больно и полечиться об него. Как некоторые узнают, что там с мамой что-то было, и начинают вести себя как мама. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот мы сейчас уйдем в эти рассуждения, не хотелось бы, конечно.
Ну, все равно это важно, здесь... потому что если мы с вами мы уже не первый год занимаемся популяризацией так или иначе психологических знаний, мы обязаны говорить и о... Если бы мы считали, что это плохо вообще, психологи это зло, мы бы, наверное, не вели уже четвертый или пятый год, я уж не помню.
Да, ну другой контекст бы точно был или не вели бы вовсе.
Да, мы просто говорим, это то же самое, что сказать, а вы знаете, вот есть священники, которые тоже могут злоупотреблять своей властью, могут использовать доверчивость, открытость, подчинить, создать секту имени самого себя, формально православную, а на самом деле время от времени подобные истории всплывают, мы видим священников, отправляемых в запрет, потому что, слава богу, в церкви есть механизм, который так или иначе хотя бы на каком-то этапе это уже замечает и готов как-то реагировать. И есть у нас централизованная структура, в отличие от психологического сообщества. И это не говорит о том, что, ребята, не ходите в церковь, потому что здесь вы можете попасть тоже к какому-нибудь злоупотребляющему властью священнику. Нет. Да. Поэтому, наоборот, мы говорим, приходите в храм, приступайте к таинству. Поэтому если...
Конечно.
Но не надо полностью доверять любому первому попавшемуся священнику.
Главное, не надо фанатеть.
И не надо фанатеть.
Вот впадать в фанатизм. Люди слабы. Все люди абсолютно слабы. Ничего тут не поделать. Да, многие более профессиональные стараются справиться с этими слабостями, никак не ранив других людей. И священники также делают. Я уверена, что там много очень внутренней работы проделывается.
Конечно. Возвращаемся к нашим неверным установкам.
Да, вот мы когда про установки сейчас как раз говорили, да, вот я вспомнила про семью, которую надо сохранить любой ценой. И раз уж, да, вот мы это затронули, другая установка есть, что рассчитывать можно только на себя. Знаете,
какая
когда...
заманчивая...
Это семейный сценарий целый.
Установка.
Это семейный сценарий, поверьте, это такой тяжело прорабатываемый семейный сценарий, когда девушка, например, идет в отношения, и у нее внутреннее понимание есть. Это не просто она так думает, и она об этом разговаривает. Она в жизни это не скажет. У нее она внутри глубоко-глубоко зарыта, что рассчитывать она может только на себя. О каком
это
доверии?
Прям плохо?
О каком доверии там может идти
вот
речь?
У нас 80% разводов. У нас, я сейчас специально о грустном, да, я выступаю Бабой-Ягой.
Вы сейчас будете про ситуации, где нужно было,
ну,
да,
как
это,
бы,
что
вот
рассчитывать
девушка,
на себя
девушка
правильно.
Девушка говорит, допустим, я хочу замуж, я очень хочу доверять, я очень хочу большую многодетную семью, я хочу родить вообще столько детей, сколько Бог даст. Вот даст 10, рожу 10, даст 15, рожу 15. А внутренний какой-нибудь голос или мама внешняя или внутренний такой бабой говорит, слушай, ну ты же понимаешь, что вот сейчас ты родишь там 5, 7, а он тебя бросит. Вот. И вообще непонятно. Вот сейчас он скажет, что я буду главой в семье, и все деньги будут у него, и он начнет меня абьюзить.
Обычно это какая-то функция подружки.
Или подружка,
да,
такая.
Подружка,
ну, то есть, как бы, вот какие-то голоса, которые из дружеских побуждений начнут говорить, нет, ты вообще доверяй. Ты доверяй. Ну, нельзя же. Ну, ты же хочешь про любовь, про доверие. Но помни где-то на самой вот этой глубине, что рассчитывать ты можешь только на себя. Потому что вот, ну а как? На улице ведь окажешься.
Угу.
Там, тем более, что примеры есть. Они же сразу на виду, да, точно так же, как вот поп на Мерседесе, он там один на 10 тысяч, но все про него знают. Так и тут вот муж-абьюзер, там, да, у него 6 детей, а он все так устроил, что и все имущество на него переписано, и если что, она останется никем, да еще и детей отнимут и с ним оставят, потому что он уже давным-давно, оказывается, заручился справкой о том, что она психиатрически вообще больна и все такое прочее. Он заранее все простроил.
Ну вот у его жены точно не было такой установки. У нее такой установки точно да, не было, она что была, она это все позволила.
Она все позволила, она полностью доверяла. Каждый какой-то звоночек опасный, уже потом, задним числом, она понимала, что звоночки-то были, но она готова была доверять. И зная эти истории, мы говорим, нет, ты должна рассчитывать только на себя. Вот это же неплохо.
Это уже из опыта идет, да, такое вот ну, родилось, да. Потому что, смотри, потому рассчитывать что надо смотри, только на да. себя. Когда человек живет с этой установкой внутренней, ему очень тяжело, в принципе, двигаться как-то взаимно.
Да почти невозможно.
Практически невозможно. Поэтому, когда речь идет о создании семьи, вот такая установка, она только помешает очень сильно. Это, знаете как, это будет препятствие вообще ко всему. Вот, например, там, наконец-то удалось купить квартиру. И сразу возникают ссоры, споры, на кого ее оформлять.
Да.
Но вообще-то это совместно нажитое имущество. Неважно, на кого мы сейчас ее оформим. Но возникают всякие прям прения, да, на эту тему, что прям это прям скандалы, это целыми днями, а только об этом мысли идут. Если у но одного
возникает,
человека...
Вот смотрите, ну я сейчас про себя, но я не про себя, это просто там... Вот я, например, отец, я хочу подарить своему сыну квартиру. Вот. А он женился, у меня нет женатых сыновей, чтобы вы понимали, что это не про меня, да? Значит,
например.
Вот, да, хочу подарить своему сыну квартиру, а невестка у меня на подозрении, поэтому я оформлю на него дарственную, вот, чтобы, не дай бог, да. чтобы при разводе...
Это делиться не будет.
Делиться не будет, да. И так, но это же недоверие. Это же недоверие заранее заложенное, поэтому я себе этого не позволю.
Это доверие сыну. Это доверие сыну.
А я хочу и невестке доверять.
А невестка, ну, вы не должны
ей доверять. Я хочу ей доверять. Я же тоже понимаю, что я хочу принять ее как свою дочь. Соответственно, и сын мой тоже.
Значит, не хочу. Давайте честно. Значит, не хочу. Если хочу, то я и могу.
То я и могу,
да? Ну, в психологии вообще нет такого, что я что-то не могу. Обычно это не хочу, это сопротивление. Сопротивление – это адская сила, не побоюсь этого слова.
Ну, конечно.
Она прям влияет очень серьезно на все, что... Говорят, я такой ленивый. Это не лень, это сопротивление. И вообще все, что касается чего-то, чего мы не делаем или не достигаем.
Ну,
вот
у меня
или
есть знакомый.
Не движемся.
Это правда история живая. Uh-huh. Вот он два раза был женат, оба раза... А он успешный бизнесмен, оба раза его жены полностью его раздевали и лишали общения с детьми. Сейчас он собирается в свои 55 жениться третий раз. И я ему говорю, слушай, ну ты вообще выводы сделай. Во-первых, что ты, видимо, ищешь женщину определенного внутреннего устроения. Вот, во-вторых, наверное, ты в браке чем-то себя ведешь как-то не так. А в-третьих, ты уж сейчас соломки-то подстели. Ты уж как-то не оформляй все на нее.
На него это действует?
Не знаю.
А-а-а.
Пока не знаю. Он пока не женился третий раз, и непонятно, будет или нет. Нет, он, во-первых, вызывает у меня уважение, что дважды обломавшись, он готов и в третий раз вписаться. Но вот тут же как? Вот я говорю, рассчитывай на себя.
Угу.
Все-таки давай более как-то да. по-взрослому себя веди. И...
Да, несомненно. Это очень правильный как бы, сигнал к действию в определенных условиях. Но когда вырастает человек с этой установкой, она ему только вредит.
А, вот это важно. Я почему привожу эти примеры, чтобы мы все-таки вот разграничили, что даже если мне не до конца понятно, то, наверное, радиослушателям тоже не до конца будет понятно. То есть вступать
хорошо.
В жизнь с этой установкой вредно.
Да, все правильно. Именно это мы сейчас и говорим.
То есть лучше
вступать
быть
вступать в жизнь,
доверчивым.
В отношения. Недоверчивым. Дело не в наоборот. Не в том, что давайте
слушайте, все
действовать наоборот.
Слушайте, ну вот я настолько доверчивый, что я никогда даже представить себе не мог, что моя жена может мне изменить.
Угу.
И поэтому у меня никогда даже тени ревности не было. Я жутко благодарен моей жене за то, что у нее была всегда точно такая же установка. Несмотря на то, что вокруг меня всегда была куча женщин, и даже сейчас рядом со мной сидит прекрасная женщина, у ней в голову не придет меня ревновать. Это же доверчивость.
Нет, это доверие лично вам. Нет, это недоверчивость.
Недоверчивость –
это когда вообще всем на свете.
Всем
ну,
доверяю.
Ну, сверьте со своей жизнью, вряд
понятно.
Ли.
Ну да, нет, вряд наверное, ли. Да, вряд ли.
И то же самое у нее.
Но любимому-то человеку я хочу доверять.
Да, и если хочу, то и могу, и доверяю.
И если он не дает реальных поводов, ну, слушайте, я знаю кучу
даже
женщин,
если дает реальные
которые...
поводы, все равно бывает такое, что очень хочется доверять, и доверяют люди, даже если
а
были
если не получается,
ситуации какие-то.
Это уже какая-то... Вот та самая установка, что...
Ну, либо доверие потеряно, иногда доверие теряется навсегда.
Ну, нет, есть я такое. Сейчас не имею в виду, когда есть прям прецеденты, когда это ну, да. доверие было разрушено, когда там есть измена живая, настоящая, а просто вот...
А есть установка доверять никому
любимая
нельзя.
Любимая моя история с матушкой, которая прям вот жутко ревновала своего батюшку за то, что он там на исповеди улыбается. Вот мы сейчас, смотрите, если только кто смотрит эту передачу, не только слушает, мы же друг другу улыбаемся.
Да.
Мы улыбаемся полностью открыто.
Да.
И еще раз говорю, у моей жены не возникнет мыслей, когда она будет смотреть это видео, что я с вами там кокетничаю, или вы со мной, и она будет ревновать. А я знаю женщин и жен священников, которые не могут вот своему мужу, священнику, позволить улыбаться другим женщинам. А он не подает особых поводов, то он ей реально не изменял, он реально любит ее.
Так это ревнивость, наверное?
Да, ревнивость.
Тут скорее не отсутствие доверия, да, тут скорее ревность.
Но ревность, это же одна из причин ревности, это отсутствие доверия. Понятно, что это не базовая история, может быть, не всегда, в смысле, она, но...
Ревность, как мы помним, тоже когда-то с вами это упоминали, это от потери уникальности. Вот это ощущение, что я не уникальна для него. Он улыбается не только мне. Какой кошмар. Знаете, это от собственной плохости.
От собственной
плохости, сожалению, да. Туда же возвращаемся, все время туда же. Да. Сейчас вообще, в принципе, слушатель может такое впечатление получить, что многие вещи связаны между собой. И многие приводят в итоге к каким-то определенным одним и тем же выводам. Да, и вот эта незрелость, внутренняя плохость. А это источник, огромный источник внутренних проблем. И когда я... Мой муж тоже в жизни не подумает, что я как-то улыбаюсь не так
другим мужчинам.
Да поэтому вы улыбаетесь
спокойно и открыто. Я почему с вами об этом разговариваю? То есть, понимаешь, то, как вы сейчас улыбаетесь, говорит о том, что у вас муж ваш не ревнует.
Да, именно так.
Ваш муж вас не ревнует.
Да, и он доверяет. Он именно мне доверяет. Он, в принципе, человек не самый доверчивый в жизни, так уж честно. Точно так же и я. И я ему доверяю. Я прекрасно понимаю, что он там на работе не один работает, в изоляции, да, естественно, там все есть... И, в общем-то, вот эта ревность, она как раз и рождена чувством собственной какой-то нехорошести, может, даже
плохости.
Кстати,
несколько лет назад у меня была смешная история. Меня пригласили в Сретенские лектории прочитать лекцию о ревности, прям посвященной конкретно ревности. И я ее прочитал. Есть запись, кому интересно, может залезть. Это обычно я в рамках нашей программы рекламирую то, что было сделано здесь же, в студии Радио Радонеж, но это нет, это отдельная запись Сретенской духовной академии. Но смешная ее история была не в этом, а то, что меня, оказывается, просили прочитать лекцию о ревности по Богу. А я прочитал о ревности в миру, да, между людьми. И самое интересное, что, по-моему, отец Иоанн, ректор Сретенской академии, тогда он еще не был ректором, он был ведущим этого лектория, вот он мне слова не сказал. Мне было так неловко, когда все это кончилось, и мне так в кулуарах сказали: ты знаешь, это надо было про другую ревность. Да. До сих пор смешно, я поэтому эту лекцию и вспомнил. А я еще там собрались духовные люди слушать не о семейной жизни, а я еще так эту лекцию читал, что потом там 25% пришлось вырезать, потому что такие хихоньки-хахоньки. Да.
Да, да.
Да. В общем, такой эпизод, который смешно вспомнить.
Так, давайте еще один пример приведу. Раз уж мы про семейные сценарии заговорили, да, вот эти, когда...
Да, да, мы о них и говорим.
С какой-то установкой растешь и потом приносишь это в жизнь. Вот у меня, знаете, был случай клиентский, захотелось мне вот рассказать уже под конец. Кстати, разрешение получено, я всегда спрашиваю, можно ли рассказывать об этом, писать. И, в общем, случай был такой. Женщина не могла никак забеременеть, родить ребенка. Вышла замуж она уже после 25 лет, а семейную установку звучало, что если ты до 25 лет не родишь, то все, ты уже не родишь.
Ну да, есть такое старородящее
это была...
и все такое.
Да, вы знаете, иногда это просто обсуждается. Иногда это на уровне ха-ха дома. Вроде как шутка семейная, еще тут что-то, присказка какая-то. Но у нее это так укоренилось внутри, что, выйдя замуж и пытаясь родить ребенка, она никак не могла, у нее не было вообще. Причем, как говорят, да, бесплодие неясного генеза. Там было непонятно почему. То есть врачи просто говорили вам, к психологу, прямым текстом. Потому что там 2 или 3 года она пыталась вот что-то лечить, и у нее не получалось. Это уже от постановки диагноза она чего-то пыталась. Вот. Ну вот мы с ней работали... Малыш родился, можно, да. Можно
и эта женщина, поздравить. Это я про вас, спрашивала меня в программе между записями, насколько поход к бабке может оказаться травматичным для последующего этого самого, да?
Тут, по сути, точно так
точно
же повлияли...
Точно такая же история,
да,
конечно.
Какие-то то есть, вот нашептывания.
Нашептывание, какая-то установка, даже помимо всяких оккультных воздействий, которые в случае бабки, несомненно, могут быть, просто на уровне вот такого... какой-то установки полученной.
Именно, да-да-да. То есть какой-то внутренний вот эта преграда, что это просто невозможно и точка.
Слушайте, а вот
там
вы
нет логики.
Можете, как условно говоря, как врач, как биолог, объяснить? Я понимаю, я поэтому и поставил такие кавычки, как бы объяснить, а механизм-то какой? Почему она не могла забеременеть? Нет, мы
сейчас
все
скажу.
Прекрасно знаем, что действительно какие-то вот такие психологические вещи могут препятствовать рождению ребенка. И часто это работает.
Да, психогенные причины, так скажем. Значит, смотрите, я работаю...
То есть что, яйцеклетка... свое отработала, что называется, по трубе спустилась.
Да? Что же ей помешало?
Это же все там померили, все нормально. Почему на уровне психики, когда химия и биология, казалось бы, все чистое, все работает, как?
Подключаются сюда эмоциональные причины.
Вот как эмоции влияют на биохимические процессы?
Эмоции, в первую очередь, влияют на гормональный фон человека. Иногда, конечно, наоборот бывает. Но в основном эмоции именно, те реакции на события, которые происходят, они блокируют очень часто выработку гормонов или, наоборот, стимулируют выработку других гормонов. Ситуация стресса влияет, что угодно. Плюс есть вот эта вот установка, которая когда-то вызвала страх. И знаете, вот это женское «часики тикают». Ну, знаете,
понимаю,
все знаете.
Понимаю, конечно.
Да, я думаю, слушатели тоже кивают, да. Прекрасно знают, что это такое, когда вот это ощущение, что вот сейчас еще чуть-чуть и станет поздно. И вот это поздно у какой-то момент у женщины наступило. Все, исполнилось 25 лет. А замуж она вышла то ли в 27, то ли в 28. Ну, то есть уже понятно. Совсем. И к тому моменту она чуть ли не заявляла о том, что, скорее всего, детей у нее не будет. То есть у нее даже такое был уже разговор, хотя вообще никаких предпосылок не было.
Я понимаю, как это работает на духовном уровне, да, потому что, ну, как бы Бог детей не дает.
Да, чисто психологически идет затык. И на биологию это влияет очень сильно, вот этот психогенный фактор. И знаете, когда нельзя эмоции оторвать от когнитивного процесса. Вот мозг, да, когнитивный процесс, то вот продукт нашего мозга, мы работаем. И поведение тянется за этим. Вот почему есть КПТ, да, когнитивно-поведенческая терапия. Я работаю в эмотивно-поведенческой когнитивной терапии.
Какие красивые слова.
То есть
слова.
Это разные такие, да, немножко подходы.
Мы как-нибудь вот об этом поговорим.
Эмотивная была раньше немножко, она была до КПТ. Вот КПТ, его зарегистрировали как официальный такой метод работы, и им психотерапевты успешно пользуются, потому что он единственный из всех методов психологических, который, ну, как бы подтверждаемый. Он возобновляемый, подтверждаемый, и много-много раз его можно воспроизвести и с одним и тем же результатом. Эмотивно-рациональная вот эта терапия, она помогает больше с эмоциями со своими совладать и научиться их чувствовать. Научиться, чувство – это то, что растянуто. А эмоция – это то, что выстреливает, это то, что вот мгновенная, да?
Реакция.
Мгновенная реакция. И я считаю, нельзя отрывать эмоции от продукта мозга, потому что очень часто наши мысли вызваны эмоциями, и наоборот, эмоции вызываются мыслями. Как часто мы у себя накручиваем?
Ну, конечно, люди наивствуют, приходят что-то. И говорят, что я не успеваю подумать, а я уже подумала. Я не могу это проконтролировать,
да.
Вот какие-то помыслы.
Не
вот
отлавливают
в
помыслы.
В православии есть шикарный термин. Помысел.
Да, да.
Помысел,
то, что
значит,
до мысли.
Мысли, чувство. Это соединение мыслей и чувства. Когда ты одновременно мыслишь, чувствуешь, а проконтролировать, собственно, еще не успеваешь. То, что до мысли, собственно.
Да, и вот поверьте, вот эти мысли, чувства, они как раз и влияют на, по сути,
понятно.
Приход новой души в семью.
То есть тут
вот
все-таки с духовным это
Божья,
тоже получается связано.
Да, она блокируется, просто некуда прийти. Внутри слишком большой вот этот комок. Его надо разбирать, его надо распутывать, разгребать, смотреть, что там. Я разные методы использую, как садовник, да, как хирург иногда, да, что мы что-то разгребаем, что-то зашиваем, что-то разрезаем и так далее. Да, приходится постоянно с этим работать и действовать именно какими-то такими способами, потому что это не дает женщине забеременеть. Увы,
это важнейшее.
Так и
тема важнейшая, потому что люди что только не пытаются дальше придумывать. И эко пытаются там что-то такое практиковать,
да,
и
да,
непонятно
да.
Всякие нравственные тоже, с нравственной точки зрения, странные истории. Вот. И оказывается, у нас все-таки есть какие-то методы, которые можно...
Да, да. Вообще, честно признаюсь, я уже об этом говорила летом, как-то вот где-то выступала с лекцией, уже четверо малышей родились с помощью работы вот именно конкретно со мной. Я так этому рада, просто сказочно.
Ну, поэтому, именно, друзья мои, я не побоюсь здесь преграда. Еще раз тогда сделать вам рекламу. Вот, ищите, а где вас можно найти?
Меня в телеге можно найти.
Телеге. Ищите в телеге, да, Татьяну Сударикову,
да,
клинического,
да.
перинатального и социального психолога. Пишите в личку и
да.
вы отзовитесь.
В телеге у меня канал называется «На психологическом» через нижнее подчеркивание. Ну,
ну, кстати говоря, у меня в телеге, это совсем просто, Максим Первозванский,
да.
есть ссылки на
вот,
ваш канал.
Вот, тем
поэтому,
более.
Пожалуйста, да, смело можете обращаться. Ну вот какие, еще раз, давайте мы те установки, которые мы сегодня
разобрали? Те установки, которые мы сегодня разобрали, они у многих есть. Я уверена, кто-то у себя их увидел, нашел.
То есть это я буду счастлива или счастлив в браке, если я несчастлив сейчас, и это поможет мне разрулить ту самую историю. Ух, для меня самая сложная тема, вы меня не убедили, кстати говоря. Да,
насчет
что,
чего?
Ну, насчет того, что если ты сейчас несчастлив, что ты сможешь быть счастлив потом, женившись. Или вы... Ну, я, видимо, не ощущаю это глубинно, то, как вы это сказали, потому что у меня есть... ощущение, что когда мы говорим об уровнях, а мы говорили, что брак – это новый уровень, что переход на новый уровень почти всегда автоматически решает проблемы предыдущего уровня. Но вы справедливо сказали, что мы тащим их туда.
Да. Здесь как раз главное заблуждение. Кажется, вот я сейчас ступеньку эту перешагну, и на той ступеньке останется чего-то там прошлое мое, я тот прошлый, а я сейчас вот новый создаюсь, и вроде как будто бы с нуля. А я-то создаюсь не с нуля, я создаюсь на той базе, которые
ну, то есть,
я
смотрите,
пришла
я
к моменту
понимаю,
перехода.
Я так понимаю, что некоторые проблемы при переходе, они решаются, но не проблемы, которые мои глубинные, внутренние, которые я притащил с собой. Они как бы могут даже отойти на второй план.
Так и происходит обычно.
Вроде бы даже я теперь счастлив. Вроде бы даже у меня все мои проблемы решились, но на самом деле они просто отодвинулись.
Да, и просто человек становится иногда глух самому себе еще сильнее, потому что появляется объект, на который хочется направить свое внимание.
Конечно.
Это, с одной стороны, хорошо, потому что здорово направить свое внимание на супругу или на супруга, когда есть вот этот объект любви, и первое время это прям спасительно.
Когда ты любим. Или любима.
Первое время это спасительно, но поверьте, люди сталкиваются с кризисами возраста своего, кризисами отношений, кризисом рождения детей.
То есть это потом вылезет
в какой-то момент.
И хвостом по затылку прилетит, да?
Да, да. Человек останется сам с собой, с этими мыслями, с этими размышлениями,
но, к счастью,
обнаружит, что оно никуда не делось.
К счастью, мы вроде бы как выяснили, что можно этим заниматься параллельно.
Можно заниматься параллельно.
Значит, если вы сейчас, здесь и сейчас, глубоко несчастливы, но все-таки решили жениться, вот, и даже обрели в женитьбе счастье, нужно помнить, что, в общем, все равно этой проблемой хорошо бы заняться.
Да. На себя нельзя ни в коем случае наплевать, забыть и как-то забить в дальний угол. Вы остаетесь для себя все равно основным главным человеком, и это надо признать.
Иначе вылезет, и очередной серьезный кризис вы просто не проживете.
Да, просто сделает хуже, да.
Отлично. Слушайте, вот это интересное на самом деле знание, что иллюзия того, что проблема решилась, вовсе не значит, что она решилась. Она лишь дала вам возможность и время в более спокойном режиме.
Передышка какая-то как будто произошла.
Да, у вас есть возможность решать ее не когда вы уже чувствуете, что вы умучены, раздавлены и вам совсем плохо, а в более таком легком варианте.
Да, в естественном, что ли, в естественном среде.
Слушайте, для меня это важное, на самом деле, такое вот, не прямо открытие, но еще раз подтверждение, потому что мы же знаем вот эту историю, вот чем обычно психологам пеняют, что вот они начинают копаться в детстве, вот они куда-то там постоянно обращаются к прошлому, зачем это делать, если у меня тут все нормально сейчас. Вот, оказывается, вот есть тому соответствующее обоснование.
Да. Слушайте, психологи работают по-разному. Кто-то работает точечно и действительно ковыряется в детстве, ищет прям там какие-то моменты, что произошло, что сегодня это влияет. А кто-то работает комплексно сразу со всей жизнью. Вот, можно и так, и так.
Конечно.
Если человек обладает разными способами, разными методиками, разными техниками, можно работать и так. Есть всегда, например, приходит клиент и говорит, ой, у меня в детстве такое произошло. Конечно, мы будем работать с тем, что там произошло, но если оно до сих пор вот так прям страшно вспомнить.
А иногда бывает, что на самом деле оно и не произошло, в смысле оно произошло, но сейчас оно почти на тебя не влияет. Ты почему-то это...
Бывает и так.
Почему-то я это варю.
Ага.
Да,
а я до сих пор это варю, я до сих пор себе это ношу, еще всем в укор ставлю, кто там в этом поучаствовал.
На самом деле все там у тебя было нормально.
А на самом деле оно ресурсным вообще оказалось.
Да,
и такое
говорю,
бывает.
Да,
конечно.
Да.
И наоборот, иногда приходит клиент и говорит, слушайте, я вот это все, вот это в детстве копаться, рыдать, это не мое, я не хочу. Но проблему решить надо. Сделать что-то. Все, работаем, значит, так. Комплексно со всей жизнью.
В общем, важно понимать, вот так еще, мы сегодня много говорили о работе психолога, очень важно понимать, что на самом деле профессиональный психолог обладает определенной методикой. Это не то, что он такой вот, давайте так, а давайте сяк. У него есть методика, следуя которой он должен действовать. Вот это вполне себе научная история. Вот, и
заставляет
время от времени,
план работы.
Да, есть супервизия. Время от времени психолог сдает какие-то свои, если особенно есть согласие клиента. Я знаю, поэтому многие даже именно, чтобы заручиться таким согласием, идут на бесплатную работу. И старшие товарищи проверяют, насколько в соответствии с методикой ты отработал того или иного клиента.
Да, увидел ли ты действительно корень какой-то проблемы, да, сможешь ли ты его достать, и правильно ли ты его сейчас
выковыриваешь.
И правильно
ли ты это делаешь, да. То есть это не какое-то там произвольное колдунство, как иногда это воспринимают, а это соответствующее... профессиональная методическая работа.
Да, да, все правильно.
Спасибо вам большое, Татьяна. Сегодня у меня в студии была Татьяна Юрьевна Сударикова, клинический, перинатальный, социальный психолог, и мы говорили о неверных или мешающих нам установках. Спасибо, Татьяна.
Да, спасибо вам тоже.
До свидания, храни Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья», сохраняя и приумножая. Автор цикла «Протоиерей» Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.